Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Спасибо вас, Господи! Поздравляю вас с продолжающимся Петровским постом. Сегодня я взял в эфир книгу «Добротолюбие», и хотел бы немножко еще с вами поразбирать 400 глав о любви святого преподобного Максима Исповедника. Сейчас мы знаем, каков именно дефицит любви, серьезный, и хотелось бы вот нам, чтобы хотя бы мы, наша аудитория, немножечко знали о ней, а вот такой совершенной, более совершенной, не абстрактной, не даже вот просто, ну, то, что мы знаем уже, надеюсь, что знаем, но давайте напомним определение любви. Бог есть любовь. Святой апостол, евангелист Иоанн Богослов в первом послании соборном нам сообщает. Бог есть любовь. То есть определение уже есть. Но вот теперь, как же нам научиться любить вот этой божественной любовью, и как она должна быть, какой она должна быть чистоты, какие ракурсы, нюансы. И вот об этом 400 глав о любви преподобный Максим Исповедник предлагает нам слово любви в равночисленных 4 евангелистах сотницах глав. Ну, то есть по 100 глав. Ну, глава – это такие здесь абзацы под номерами, маленькие такие абзацики. Иногда бывает 2 строчки, иногда побольше. Которые разъясняют серьезность этого предмета. Напоминаю, что наши передачи выходят в прямом эфире 8-495-959-59-39, наш телефон. Ну, давайте начнем. Вот у нас с вами, ну, он предваряет, конечно, эти 400 глав о любви предисловием Элпидию, некому отцу Элпидию, которому он адресует это сочинение, так скажем, вот, и предлагает: «Потрудись потщательнее вникать в каждую главу», предлагает он, «ибо не все, как я думаю, для всех удобно понятно, но многое от многих потребует многого изыскания, хотя, по-видимому, и очень просто изречено». Ну и, конечно, вот здесь мне хочется вам привести замечание, которое вот мы тоже читаем, бывает, мы что-то читаем, ну, по крайней мере, духовное, когда читаем. Вот давайте обратим святых, когда читаем. Ладно, еще уточним, еще более узко. «Кто же сию или другую какую книгу станет читать не для духовной пользы, а для уловления речений на укор писавшему, дабы тщеславно показать себя более знающим, нежели он, тому нигде никогда ничто полезное не откроется». Вот такая цитата, очень ценная, кстати говоря, потому что можно себя потрезвить немножко, вот так вот понять, а зачем я вообще читаю что-нибудь, чтобы потом блеснуть тем, что я это читал, ну, извините, да. Или еще есть вот вариант, который предлагает Максим преподобный, это что он эту или иную какую книгу То есть, кто читает для того, не для того, чтобы извлечь духовную пользу, лучше бы не читал. Вот смысл. Для него только вот дабы тщеславно показать себя более знающим, нежели тот, кто это писал. Приходится, кстати, сталкиваться, довольно нередко приходится сталкиваться, когда ты начинаешь говорить, ну, тебя спрашивают, ладно, когда не спрашивают, что говорить, вот, а когда спрашивают и начинаешь говорить от Священного Писания, от Святых Отцов, то тогда начинают говорить, что это я и так знаю, 100 раз уже это все говорено, это все, это сам, да, что-нибудь другое, да, что-нибудь, ну, а что другое, а с другого ничего нет. Если знаете, то и не выполняйте. Двойной грех. Да, да. Вот именно. Поэтому лучше не говорить, что знаешь, тщеславно себя показать более знающим. Лучше послушать. Вот, раз уж спрашиваешь. Вот. А, и, конечно, это очень важно, да, потому что какая же тут любовь тогда? И вот первая сотница, собственно, начинается с «любовь есть». Первая сотница, глава, ну, давайте прочитаем целиком 4 строчки. Любовь есть благое расположение души. Благость – высшая степень добра. Мы знаем, благая весть, вот Евангелие, это именно какая, вот, добрая весть, хорошие новости, добрые, а это благая. То есть, никто не благ, как только один Бог, как говорит сам же Господь, да? И вот мы понимаем, что вот, это Божье такое расположение будет души тогда, потому что у нас благо, сами знаете, и материальные, и еще какие-то блага, это все благо, благо, но на самом деле они благо так, относительные, потому что они благо только из-за того, что это благодатью Божией дается нам, и дождь, и еда, и отсутствие дождя, и тепло, и холод, это все Господь нам дает вовремя. Так вот, любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. Вот такое определение. Давайте вникнем, потому что все-таки это правда действительно и на слух не очень, и все-таки хорошо бы нам действительно знать определение. Определение святых. Вот смотрите. Любовь есть благое расположение души, максимально доброе, по которому, по этому расположению, она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. Вот если мы Бога ищем во всем, подспудно, пусть даже в какой-то, в каких-то суетных своих каких-то делах, домашних, или там рабочих, или каких-то, но везде понимаем, что все это в промысле Божьем, тогда мы начинаем вот это все-таки благодушие, благое расположение души. Вот есть даже слово «благодушие». Благодушно относиться к ближним, к врагам, к обстоятельствам, к геополитике, не знаю, какой-то там, еще ко всему. Благодушно. Грехам только нет. А вот так благодушно. Вот. Потому что ненависть к греху – это максимальный добродетель. А грешникам не очень. Но и такое любительное настроение невозможно, в такое любительное настроение невозможно прийти тому, кто имеет пристрастие к чему-либо земному. Вот давайте будем знать, что пристрастие к чему-либо земному закрывает благодушие. Ну, путь к благодушию лучше так, а то может неправильно понять. Вот, если у нас есть пристрастие, вот пристрастие, сейчас немножко он здесь разъясняет дальше. Он все, конечно, разбирает внимательно, аккуратно, надежно, знаете, чтобы без вариантов. Ну, чтобы мы точно знали ответы на эти вопросы. Вот, давайте смотрите дальше второе. Любовь рождается от бесстрастия. То есть, если у тебя пристрастие к чему-нибудь земному больше, чем Богу. Да, вот, ну, то есть, ты можешь иметь расположение благое души, и все, что здесь в мире, оно будет тебя радовать. В том числе и даже и скорби. Но если у тебя есть пристрастие, ну, я уже как-то вам говорил, мне хочется, чтобы мы это запомнили форму, я не могу себе представить жизни без. И дальше все, что ты туда подставишь, будет стенкой между тобой и Богом. Я уже эту мысль как-то вам говорил. Вот напоминаю, это как раз пристрастие. То есть, когда мы ставим на Божье место человека ли, какого угодно человека, детей, жену, родителей, мужей, там, и кого угодно ставим на Божье место, то это пристрастие уже будет. Нельзя, чтобы ничего, никакое творение не было для нас решающим, да, вот решающее только вот Господь сам. То есть единственное, что можно подставить в эту формулу, я не могу себе представить жизни без Христа. Вот. И вот любовь эта самая рождается от бесстрастия. Вот когда у тебя бесстрастие. Страсти есть, но они бесстрастные, да, ну, то есть это сейчас отдельно. Бесстрастие, от чего рождается бесстрастие? От упования на Бога. Ну, то есть, как только мы чуть-чуть хотя бы не уповаем на Бога, то мы сразу, у нас сразу страсти. Мы начинаем бояться будущего. Ну, и очень много всего наступает такого, что, ну, вот, что вот страсти начинают нашими обладать, нами. Упование от терпения рождается и великодушие. От терпения и великодушия. То есть, если мы не можем уповать на Бога, если у нас не будет терпения и великодушия. Ну, то есть, ко всему относиться, еще раз, как к промыслу Божьему и не к року, там, судьбе, там, фатуму, а именно к промыслу Божьему, который живой, этот промысл, да? Вот. И упование... Это рождается от терпения и великодушия. Но терпение, понятно, без него вообще невозможно ничего достичь в жизни. Сии последние, терпение и великодушие, от воздержания во всем. Нет воздержания, нет терпения, понятное дело. Не дотерпел, долго терпелив, но не до конца. Малодушный, какой уж тут без воздержания, какое уж тут великодушие. А воздержание, причем во всем, что касается в первую очередь вот этих самых действий страстей, то есть воздержание всех наших чувств, глаза, руки, ноги, чтобы смотреть внимательно, сердце, ум, вот это все нужно смотреть. Куда оно направлено, куда оно идет, эти ноги, что они, руки эти, собираются делать или уже делают, что мыслит мой мозг. Ну, в общем, я должен все время быть начеку, все время быть в форме и все время стараться воздерживаться во всяком случае от зла. И воздержание рождается от чего? От страха Божия. От страха Божия. То есть, если страха Божия нет, то не может быть и воздержания, потому что человек тогда думает, так, и враг наш, рода человеческого тоже, еще подсовывает эти идеи, что ничего-ничего, все так живут, нормально, ничего страшного, подумаешь, да что такого-то, вот, а вот видишь, вот согрешишь, и ничего, да, ничего же не происходит такого. Ну вот, и вот это тогда вот и страха Божия нет, нет и воздержания. А страх от веры в Господа. Вот такое действие. Вот давайте в обратную сторону. Сначала у тебя вера в Господа, и от этой веры появляется страх Божий. Страх тоже бывает двух видов. Сейчас дойдем. От страха Божьего рождается воздержание. То есть ты на всякий случай, зная заповеди, ну или интуитивно действуя по совести, не зная даже, все равно стараешься поступать в пользу добра. Где ты можешь не грешить, там не грешишь. Ну, понятное дело, все ошибаются и так далее, но ошибки ошибками, а преднамеренные – это другое дело. И потом, после этого, от воздержания рождается у тебя вот это самое терпение и великодушие. Начинаешь, вот когда ты навыкаешь воздержание, у тебя появляется терпение и великодушие. Начинаешь как-то все-таки менее критично относиться к людям, ну и как-то благодарить Бога за все. А тогда-то у тебя появляется упование на Бога. Вот после того, как, начиная с веры, да, потом у тебя появляется упование. То есть ты согласен, что, Господи, я тебе абсолютно доверяю, ты плохо не сделаешь, а я верую, что я все-таки какой не есть, но я все-таки твой. И надеюсь на тебя, и верую, что ты как раз меня не оставишь ни при каком, никаких обстоятельствах, и ничто не может разлучить меня от любви Божией, ни скорбь, или теснота, или нагота, или беда, или меч. В общем, ничего по апостолу не может меня разлучить от любви Божией, если я уже начинаю понимать такие вещи, да, что начинаю упование на Бога. И от упования рождается бесстрастие. Ну, то есть, страсти меня пытаются выбить из себя, а я знаю, да, ну, условно, я нет, ну, я имею в виду, к чему мы стремиться должны, да? Вот, и потом от бесстрастия рождается любовь. Вот это максимальное, это венец всех добродетелей, это то, к чему мы призваны, и это и есть наша главная заповедь. Возлюби Бога, возлюби ближнего, как самого себя. Это еще во второзаконии есть уже эта заповедь, там, ну, как она не совсем, ну, в общем, не совсем еще новозаветная, но все равно там уже вот нужно как-то уметь уже начинать любить. Ну, а новую заповедь даю вам, ты любите друг друга, тут уже, как говорится, деваться некуда, это прям вот заповедь. То есть невозможно не любить творение Божие. Вот, и вот всего лишь вот эти две маленькие главы из этой сотницы уже можно очень много для себя найти полезного. Вот понятно, что это не так коротко, не так короток этот путь. Сначала надо хотя бы поверить. Сначала надо по-настоящему веровать в Господа. Без этого невозможно ничего. Но и сама по себе вера без дел тоже мертва. Даже потому что от нее тоже само по себе спасение тоже невозможно от того, что ты веришь в Бога. Потому что это и бесы веруют, и трепещут. То есть тут никакой, по апостолу Якову, никакой нет, как бы от тебя от этого награды. У тебя награда начинается, когда появляются добродетели, плоды. Да? Сама вера тоже плод духовный. По апостолу Павлу, да, плод духовный есть любовь, вера, там тоже вера. Но раз уже этот плод ты получаешь, вот дальше надо его, ну, чтобы он вырос и, ну, чтобы действительно не сгнил там, не отвалился раньше времени, чтобы его никто не украл, этот плод. Нужно его поливать, возращивать, вот, чтобы он стал потом любовью. Вот, значит, и вот чей ум прилеплен к Богу любовью, тот ни во что оставит все видимое, даже самое тело свое, как бы чужое. Вот если душа лучше тела, и несравненно лучше мира, создавший его Бог, то предпочитающий душе тело и Богу, созданный от него мир, ничем не разнится от идола служительствующих. Вот эта мысль преподобного Максима Исповедника предлагаю хорошенько себе запомнить, да, потому что это, ну, она такая ключевая в этом деле любви. Вот если душа лучше тела, если мы соглашаемся с этим тезисом, то есть у него вот такая, это вот когда было, а у него уже вот такая диалектика, если то, да, если все сущее, да, существует через Бога и для Бога, Бог же лучше всего через него получившего бытие, то Бога оставляющий и занимающийся низшими предметами показывает тем, что он предпочитает Богу то, что стало быть через него. То есть это безумие, вот по-другому говоря. То есть человек, который любит что-либо или кого-либо больше, чем Бога, он ничем не отличается от идолослужительствующих. Вот такая, вот такой принцип. Ну, как это вот работает, да? Раз, ну, кто предпочитает тело душе, живет ради тела, чрево угодие, ну, там, любостяжание, лихоимство, ну, я, мне, мое, дайте, дайте, больше, больше, это мало, надо еще, 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 сребролюбие. Вот, то есть, все для тела, чтобы было оно спокойное, чтобы оно никого не трогало, ни для кого ничего никогда не делало, все только мне, мне, мне. Вот, Это получается идолослужительствующий, то есть человек, который ставит себе Вавилонскую башню, строит свои гордыни. Вот, поэтому, если уж мы соглашаемся, что душа лучше тела, а несравненно лучше мира, создавший его Бог, то есть Бог создал мир, а мы выбираем мир вместо Бога. Вот она неправильное целеполагание, неправильное выстраивание иерархии приоритетов. И когда они неправильно выстроены, приоритеты, то тогда мы попадаемся в эту ловушку, что если я предпочитаю душе тело, то есть тело важнее, чем душа, здоровье, главное здоровье, все желаем, здоровье, все болеют, да, все равно желаем всем здоровья. Ну и правильно, желаем здравия, но в первую очередь какого? В первую очередь духовного, потом душевного, ну и телесного, если оно полезно, то и телесного тоже желаем. Мы лучше уж быть больным, но со Христом, чем здоровым против Него. Вот чем? Потому что если ты предпочитаешь душу, то тогда ты все сделаешь, чтобы тело не мешало душе как раз. Как раз ты его заставишь есть то, что ты ему говоришь. Пост, значит, пост, и построже, да? И не дашь ему тобой обладать, вот этому ветхому человеку, плотяному, да, который хочет тебя как раз одолеть, победить, сделать своим рабом, чтобы человек становился рабом своего животика. Да? Вот. Это серьезно. Соответственно, и правильно, следовательно, и второе, что если кто-то предпочитает мир и все, что в нем, в мире, Богу, то тоже промахивается. Потому что невозможно любить Божье, а Бога самого не любить. То есть это уже будет не любовь к Богу, а поклонение творению вместо Творца, то есть идолослужение. Ничем не разнится от идолослужительствующих. Такое. Вот такое слово святитель Феофан Затворник использует в переводе. Вот. И отторгший ум свой от любви к Богу и пребывания в присутствии Его, и привязавшийся оном к чему-либо чувственному, предпочитает душе тело и Богу, Создателю, то, что стало быть от Него. То есть все, что начало быть, было от Него, да, и стало. А человек предпочитает вот это чувственное, да, не только телесное, но и чувственное тоже нельзя предпочитать, вот потому что все должно начинаться от Христа, через Христа и ко Христу. Вот такая у нас догматика. Вот, и если жизнь ума есть просвещение познания, а сей свет рождается от любви к Богу, то есть мы просвещение – свет. Вот Господь говорит, я есть свет. Вы свет миру, говорит он апостолам. Нам всем говорит, вы свет миру. Вот у вас просвещение, это крещение. Один праздник у нас есть, крещение. Он же, Богоявление, он же просвещение, от слова свет. То есть человек был во тьме, и вот от любви Божией в нем рождается свет. Просвещение познания. То есть ты никогда не мог бы знать, если бы тебе не открылось это. Вот мы с вами начали с того, что если кто-то читает книгу эту или какую другую не для духовной пользы, а для уловления и речения на укор писавшему, дабы тщеславно показать себя более знающим, нежели он, вот это как раз сюда относится. Да? То есть мы... не откроется ничего полезного ему никогда, нигде, ничто. Вот тому, вот этому человеку, который вот так читает, слушает, или там, да. Вот, поэтому на предмет вот такого критического, ну-ка, может быть, там какая-то будет за что бы зацепиться, чтобы себя выгородить более умным, чем тот, кто говорит. Ну, есть такое, такое часто встречается, вот на всякий случай, да, еще раз предупреждаю. Вот, и тот, кто отторгший свой ум от любви к Богу и пребывания, присутствия Его, и привязавшийся этим оном, этому умом к чему-либо чувствует, предпочитает душе тело. А тот, кто предпочитает душе тело, ничем отличается от идолослужительствующих. И вот. И раз уж жизнь наша, ума нашего, это просвещение познания, а ум очень важная, между прочим, составляющая у нас, как мы должны с вами понимать. Так вот, если ум нас, наш просвещается познанием, ведь он же не только ведь божественными вещами у нас познанием просвещается. Ведь даже когда мы в школе, у нас тоже министерство просвещения, да, только вот что именно, какой у нас свет там есть. Ну, основа православной культуры, ладно, милости Божией есть. Но что-то там просвещается, да. Но какой-то свет познания мира Божьего, ну и законов его Божьих, физических, там, химии, геометрии там, и так далее, ну, там, географии, все это познание Божьего мира, в принципе, и красоты, красоты этого Божьего мира. Вот если это целеполагание такое просвещение, как бы так познать то, что Творец установил законы, и применить их благоприменительно, еще можно применить их, а можно на зло. Да, можно по-разному использовать атом, например. Да? Раз уж изобрели это дело, ну, так можно же по-разному использовать. И по-разному используют, правильно? Вот. Поэтому, когда просвещение, антоним этому слову будет, конечно, помрачение. Мрак, да? А помрачение, у нас будет просвещение познания ума, а это будет помрачение неведения ума. То есть незнание, незнание, незнание божественных вещей. То есть именно как это устроено, как работает. Сами мы, конечно, можем научиться вот у них, у преподобного Максима Исповедника, вот у них, кому Господь открыл это и нам с радостью передает. Вот, кстати говоря, в этом интересно, в этом вступлении, вот немножко вернусь я в начало, да, в это вступление, предисловие к Елпидию, к этим четырем сотницам глав о любви, там он, интересно, тоже пишет, интересно, ну, как, вот, обратим внимание. «Впрочем, да ведает святыня твоя», обращается он к этому Элпидию, «что и это не моего ума дело». Ну, то, что я написал. «Но, прочитав Писание святых отцов и набрав оттуда, что обращает внимание ума к моему предмету, и в виде изречений или глав, в немногом совместив многое, для удобнейшего запоминания и мысленного обозрения, препровождаю то к твоему преподобию, прося читать с благою мыслью, ища одной пользы, а не обращая внимания на некрасоту речи, и молиться о моем недостоинстве, чуждом всякого плода духовного». Это вот пишет преподобный Максим Исповедник в предисловии. Да? Вот откуда у него все это? Откуда у него взялось такое представление о любви, об этих сложнейших деталях богословских, догматических и так далее. Откуда это все взялось? Я прочитал у святых отцов и потом суммировал, как мог. Да? Но у меня не очень красиво получилось, но я суммировал от них. Я не сам это придумал, да? А вот так получилось. Это, между прочим, 7 век. То есть к 7 веку уже была довольно серьезная святоотеческая школа, уже была не одна. Это была и Антиохийская, и Константинополь, и была и Александрийская школа. Уже можно было к тому времени много всего прочитать. И мы, мало того, и читаем то тоже. И без этого невозможно понять более поздних отцов, которые тоже набирались все оттуда же. А те, в свою очередь, набирались у апостола, и у других, ну, у других предыдущих святых. И потихонечку у нас накапливается корпус святоотеческой литературы. И освоив его, достаточно освоить хотя бы базовые принципы, вот эти, которые мы с вами, чтобы уже иметь плод духовный. Не самим что-то измышлять. Зачем? Если уже есть готовое. Да? И вот в очередной раз предлагаю не забывать, что если мы будем внимательно читать святых отцов, то мы много чего избежим в нашей жизни, рифов, всяческих айсбергов и так далее, мы сможем это обойти. Если, если ты не читаешь, не вникаешь, не интересуешься, то само Евангелие ты можешь тоже неправильно понять. Святитель, кстати, Игнатий Брянчанинов утверждает, что все, без исключения ереси, лжеучения, рождаются от неправильного понимания Священного Писания. Ну, не святоотеческого, так скажем, а какое-то свое измышление на этот предмет. И действительно, это 100% так. Вот, потому что действительно вот, лжеименный разум, не бесстрастный далеко, может такого напридумывать, взяв из Священного Писания нужные цитаты, чтобы оправдать любую ересь, попытаться оправдать. Ладно, потому что в целом, вот чем оно и хорошо, наше святоотеческое, что там точно как есть. Вот, то есть, оно свято, потому что оно вот в этом, в главном, да, в догматике нигде не погрешимо. Вот, мелочи, детали и все такое, человеческое, там бывает всякое, но это как в Евангелии, да, то есть там тоже к нам же ведь предъявляют претензии, что я прочитал Евангелие, там неточности. Ну, там неточности, да, там есть неточности. Где-то апостолу Петру рабыня, где-то ему мужчина, где-то женщина, где-то там, где-то два раза, где-то три раза он отрекался. И вот, значит, у них ничего не стыкуется, значит, оно неточное. Ну, вот, у нас, конечно, на эту тему есть, само собой, аргумент, что если бы оно было как раз бы нужно было, если бы оно было человеческое, да, не водительствовал Духом Святым, святых апостолов, то тогда бы, конечно же, без труда мы бы взяли и исправили эти, ну, собор бы собрался вселенский специально, да, вот какой-то первый же самый. Вот у нас в Евангелиях есть вот нестыковки. Давайте вот все установим, как есть, и чтобы было одинаково. Придем в соответствие. У этого евангелиста так написано, у этого так. Но на самом деле святые объясняют эти расхождения такими предметами, что когда человек свидетельствует что-либо, вот он пришел и видит картину. Он свидетельствует, я вижу вот так. Он ушел, через 10 минут пришел другой человек, а картина другая. И он описывает, как он видит. И то правда, но они между собой расходятся, потому что 10 минут прошло. За это время изменилась обстановка, кто-то пришел, кто-то ушел, что-то произошло. У нас все время что-то происходит, как мы знаем. Вот, это, ну, то есть, поэтому вот очень важно. Вот, ну, и теперь еще несколько, знаете, несколько таких, очень таких, мне хочется, важных. Ну, они, тут, конечно, нет неважного. Я напоминаю, дорогие братья и сестры, что сейчас в прямом эфире радиостанции «Радонеж», программа «Вне времени», и мы разбираем книгу «Добротолюбие», третий том, «Святой Максим Исповедник», 400 глав любви. Вот мы взяли первую сотницу сегодня с вами. Ну, и так немножечко, конечно, мы всю сотницу мы не будем, но вот, по крайней мере, какие-то базовые, ключевые попробуем сегодня еще поразбирать. Вот дальше, ну, здесь, конечно, приходится немножко сделать купирование. И вот, смотрите, вот 13. «Любящий Бога не может не любить и всякого человека, как самого себя». Ну, возлюби Бога, возлюби ближнего, как самого себя, да? Вот, если ты Бога любишь, ты уже не можешь не любить ближнего. Всякого человека, друзей, врагов, неважно. хотя не благоволит к страстям тех, кои еще не очистились. Ну, то есть, человека любишь, а страсти его нет. То есть, ты не можешь презирать человека вот так вот, что вот это вот, вот какой-то вот он. То есть, ты вот этот ярлык не можешь навесить, если ты любишь Бога. То тогда ты уже и человека, и этого будешь любить, каким образом? Вот которые еще не очистились. Есть же множество зла в мире, ну, понятно. И там дальше у него тоже есть у преподобного Максима, что как демоны действуют, и как они либо сами, либо вот через людей, которые вот так вот не очистились, да? Которые, вот. Почему любить всякого человека? Когда видит их обращение и исправление, радуется радостью безмерную и неизреченную. Вот по этой причине, да, что когда он не благоволит к страстях тем, кои еще не очистились, то они потом, видя, что к ним не благоволят, они тогда задумываются, им не хочется быть не в благоволении, скажем, твоем, если они сколько-нибудь тебя уважают, и ты можешь стать причиной их обращения и исправления, и тогда ты радостью радуешься безмерную и неизреченную. Тут я готов поделиться вот своим личным опытом. Вот мне говорят, вот, это же так, ну, сколько можно вот исповедовать, там все это вот такое. Я говорю, да вы не понимаете, это же для меня же гигантская радость, прям огромнейшая. Если неизвестно, кто еще больше рад, тот, кому через меня Господь простил грехи, или я сам, да, через кого простил. Потому что я, ну, искренне, всегда, когда обращаются грехи, всегда искренне радуюсь за людей, которые каются. Вот. А почему? Потому что это моя мера. Я тоже люблю, когда мне прощаются грехи на моей исповеди. Это большое счастье. Вот. И я, вот, честно, знаю, как это радоваться самому и как радоваться за тех, кого ты любишь. А если будешь не любить человека, приходит тебе Господь, приводит тебе человек, ты его недолюбливаешь. Он приходит тебе на исповедь, а ты будешь ему, значит, недолюбливать его. Но если ты будешь недолюбливать, будешь поотвечать, потому что твоя, как раз, обязанность любить одинаково всех людей. А всех, без исключения, ну, по крайней мере, из тех, кого вот Господь приводит к тебе. Ну, это я, уж простите, такая ремарка, ну, такая священническая ремарка, моя личная. Нечиста страстная душа, наполненная помыслами похотными и ненавистливыми. Вот такая душа, которая помыслами набивается похотными и ненавистливыми, она нечиста. Это очень обидно, когда нечистое что-нибудь, да, вот. Потому что это, ну, вот у нас сила вот нечистая, например. Вот не говорят грязная сила, а говорят нечистая. Так вот нежно, да? Но вот не приведи Господь нам быть с ними как-то синхронизированными, с этими самыми нечистыми силами. Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку, за какое-либо падение совершенно чужд любви к Богу. То есть, кто видит в своем сердце след ненависти какому-либо человеку. След. Не саму даже ненависть, а след. То есть, злопамятство припоминает, крутит это годами, десятилетиями, потому что вот как он мог, как она могла, как то, как все, неужели тысячу раз этот человек мог принести покаяние? 100 000 раз. Ты его не видел уже, скажем, там, не знаю, 20 лет. Ты не знаешь, чем он живет, даже не знаешь, жив ли он. А у тебя к нему след ненависти. Вот это значит у тебя, что ты совершенно чужд любви к Богу. А здесь обязательная программа, дорогие братья и сестры. Ну, так и здесь, и дальше там, сейчас, может, не найду, но преподобного Максима тоже есть это соображение, что нужно обязательно не ложиться спать, не примирившись со всеми людьми до одного, живыми, усопшими, давними, там, какие-то обиды. Нужно обязательно со всем миром примириться. Солнце да не зайдет в гневе твоем, пишет Ветхая Заветная премудрость. И вот давайте теперь посмотрим. Ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку. Тут, понимаете, какая вещь? Господь посылает дождь и на злых, и на добрых. Господь дает урожай и тем, и тем. Господь знает, что они ненавидят его, например. Да? Но он, тем не менее, все равно их и их любит. То, что они его не любят, это их дело. Но он любит их. Вот и у нас тоже, знаете, вот как апостол Павел говорит, что от тебя ты должен иметь мир со всеми людьми. Что от тебя зависит. Ты должен выкладываться, быть в мире. Блаженный миротворцы, у нас есть заповедь блаженства. Сынови Божии нарекутся. Ну вот, надо пробовать, да, быть в мире со всеми людьми. Но если не получается, если тебя гонят, клевещут там и так далее, это все обязательная программа, хотя еще же честно во Христе Иисусе тот же апостол Павел говорит, догонимы будут, само собой. Это само собой, что у тебя есть те, которые тебя недолюбливают и активно, как выражаясь, недолюбливают. Вот. Но ты-то с ними в мире, а они с тобой нет. Вот Господь со всеми в мире людьми, а они распни, распни. Ну, он-то с ними в мире. Он-то им говорит Отцу Небесному, не поставь им во грех не ведают, что творят. Так же, кстати говоря, и апостол Стефан говорил, первомученик. Так же говорил и преподобный наш священномученик, допустим, Вениамин Петроградский, когда его вели тоже уже на расстрел там. Также говорили многие-многие-многие мученики, святые люди, которые всегда одинаково, как Господь говорил своим распинателям, так и мы, тем, кто нас гонит, мы вас любим, а вы уж, ну, жалеем вас, что с вами сделаешь, да? Вот, то есть мы терпим, да? И не можем ненавидеть человека, жалеем. Вот у нас есть дух, должен быть милосердие, да? Любящий меня, говорит Господь, заповеди мои соблюдет. Это вот предлагаю запомнить. 14 глава, 15 стих Евангелия от Иоанна. Вот, то есть тот, кто... Вот это ключевое. То есть я даю заповеди, если вы меня любите, значит, вы соблюдаете мои заповеди. Если не любите, делайте, что хотите. Это ну, такой ключевой момент свободы нашей. Хотите быть со мной, делайте, как я говорю. Не хотите, ну что я сделаю? Я не могу заставить. И вот заповедь же моя сия есть, да любите друг друга. Тот же евангелист Иоанн, 15 глава, 12 стих. Итак, не любящий ближнего не соблюдает заповеди, а не соблюдающий заповеди не может любить и Господа, говорит, заключает преподобный Максим. И дальше, вот 17 глава, одна строчка. Блажен человек, который всякого равно любить может. Равно. Приходится, знаете, даже как-то, ну, такую, как-то вырабатывать, специально это проговаривать, знаете, чтобы вот, ну, все знали. Вот, допустим, вот, ну, много же у нас, вот много, да, вот я служу, много бывает людей, да, ну, там, тысячи людей разных, вот, и некоторые, ну, особенно вот женщины, да, вот возьмем женщину, мы же знаем женщин, с вами, ну, женщины сами, и мы тоже, что невозможно так, что, допустим, одной женщине при другой, допустим, дать, допустим, просфорку, и чтобы она не огорчилась. Та, другая, которую не дали при ней. Даже при условии, что она и любит свою сестру во Христе, или даже родную, вот, и даже готова, сама была бы тоже бы отдать ей все, что у нее есть, но вот когда вот так вот ей больше внимания, чем мне, то тогда вот, значит, это, ну вот, значит, меня меньше любят, а это очень обидно. Ну, такая женская тема. Вот, значит, поэтому я всем говорю, вы должны знать, что отец Сергий любит вас всех одинаково. Да, это обидно, что тебя не больше, чем других. Но зато не так обидно, что не меньше. И если я ей даю, а тебе нет сегодня, значит, ей нужнее. У нее обстоятельства, я знаю обстоятельства, ты нет. Поэтому ты не грусти. В свое время дадим и тебе. Да? Вот, ну, то есть, вот так. Но зато, то есть, так, знаете, чтобы получалось не конкурентки были бы между собой, а сестры во Христе. Вот тогда уже, знаете, вот на это, тогда между ними начинает заканчиваться, Ну, так не заканчивается, может, но начинает заканчиваться вот это вот, ну, вот это вот, ну, ну, вот именно вот конкуренция, да, вот, ладно, так скажем, да, соперничество. Вот, они перестают быть соперницами, они начинают любить друг друга. Вот это очень здорово. Ну, вам, дамы, на заметку. Вот, ну, и блажен человек, который всякого равно любить может. Блажен человек, не привязанный никакой вещи тленной или временной. Ну, это очень сложно, понятное дело, не быть привязанным никакой вещи тленной или временной. Это касается, например, допустим, не только просто каких-то телесных вещей, еды или там какое-то здоровье, спорта, ну и душевные, там литература, музыка или какие-то еще, ну, то есть то человеческое, человеческое. Грех начинается там, где привязан, где не могу себе представить жизни без. Вот тогда это становится идолослужением. Нам, не приведи Господь, нам быть идолослужителями. Это очень опасно. Вот. Но и блажен ум, который, минуя все твари, непрестанно услаждается божественную красотою. То есть всегда во всем находит божественное начало. Да? Ну, то есть, начинает наслаждаться тем, что Богу угодно. А то, что Бога противно, начинает ненавидеть. Людей любить, а грехи нет. Не благоволит к грехам. И если они откровенные грешники, то тогда для их же исправлениями он с ними тоже не очень-то общается, да? Ну, то есть он с ними может быть там, ну, как это, практически, да, вот практически. Но так специально не будешь, у тебя с ними мир. Но поскольку они богоборцы, а ты, ну, хотя бы хочешь быть боголюбцем, то тогда уже тебе приходится выбирать. И ты Бога предпочитаешь, потому что если ты будешь, ну, как бы с ними... Ну, как бы косвенно покрывать их грех, ну, ничего-ничего, но подумаешь, не так страшно, главное, чтобы человек хороший был, но подумаешь против Бога, да, вот откровенный грешник, ничего-ничего. Вот из-за этого ничего-ничего, кстати, закончилось Содом и Гоморра, в прошлый раз мы как-то говорили. Из-за этого. Не все же были, а зато, ну, они имели с ними дела, они говорили, ничего страшного, ну, подумаешь, ладно, ладно, это же, ну, обычное дело, вот что такого. Вот, и тогда Господь вмешивается, и, как говорится, мало не кажется. Вот поэтому лучше мы будем наслаждаться, услаждаться непрестанно божественной красотою, которую можно найти в творении Божьем. Во любом творении Божьем можно найти красоту. Вот. Ну и, конечно... стяжавший в себе любовь божественную, подобно божественному Иеремию, не утруждается, последуя Господу Богу своему, но мужественно переносит всякий труд, оскорбление и поношение, не мысля зла совершенно, ни против кого. Ну, вот это вот незлобие, то, чтобы хорошо бы нам тоже бы запомнить, это вот Иеремия 7:16, хорошо бы нам запомнить, дорогие братья и сестры, что было бы здорово нам все-таки учиться вот незлобию, чтобы мы умели вот это незлобие. Я здесь, наверное, ну так сейчас подведу из другого преподобного Иоанна Лествичника, подведу вот эту вот сюда базу. У него, преподобного Иоанна Лествичника, есть такая глава «Без гневии, незлобие». Да, вот там он такая ступенька есть на его лествице. Вот, чтобы стяжать нам без гневия и незлобия, там есть 6 ступенек. И вот первая ступенька, да, вот первая ступенька, нам нужно незлобие, да, вот сейчас в этом контексте, потому что ищем любви божественной, да. Вот, бегайте злобой, это точно от дьявола, говорит святой Иоанн Кронштадтский. Вот поэтому давайте мы посмотрим внимательно, что говорит преподобный Иоанн Лествичник на эту тему. Первая ступенька для начинающих. Борьбу с гневливостью своей, да, гнев на ближних, конечно же, да, гнев на грехи – это праведный гнев, а гнев на грешников – это неправедный гнев. Вот, поэтому это грех, как раз вот этот вот, который гнев, который напрасно, то есть который Господь приравнял уже к убийству. Вот, давайте в Новом Завете, да? А я говорю вам, гневаешься на брата своего напрасно, то есть не по делу, да? По делу, пожалуйста, да, вот на грехи. И вот первая ступенька из шести, вот только одну сейчас мы попробуем, да, это она звучит, вот, в принципе, очень просто. Значит, хранение уст при смущении сердца. Если у тебя в сердце есть смущение, что-то мутноватое, да, где-то оно там подунывающее или немножко такое ярящееся, или нервное, или еще какое-то, ничего никогда никому в этом состоянии не говоришь. Ну, да, и желательно, ну, и здесь тоже обязательная программа, чтобы ни взглядом, ни движением там каким-то нервным резким, ни там ты, никаким образом никто не понял, что ты не в форме. Вот, это, а с этого начинается безгневие, да? Потом есть для уже средних, кто уже стяжал вот это, уже умеет хранить уста в этом состоянии, начинает молиться, уходит, ну, максимум, там, сейчас одну минуточку, я сейчас приду, простите, пожалуйста, вот у меня там срочное дело, или там у меня сейчас по работе, сейчас я вот доделаю, а потом я сейчас вот, ладно, вот, у меня там как раз надо картошку помешать, вот сейчас, извините, да, ну, в общем, вот это вот. А и тогда, кто нашел уже вот это, вот там, тому вторая есть стадия для средних, которые уже ту прошли. Вот в этом безгневии. Потом есть третье, а потом для начинающих в незлобии. А потом средних в незлобии, потом совершенных в незлобии. Но если на сегодня мы хотя бы запомним хранение уст при смущении сердца, то уже будет здорово. Вот, то есть сердце, когда смущенное, нечего никому, ничего не надо говорить. Вот. Ну и, конечно, стяжавший в себе любовь божественную, подобно божественному времени, не утруждается, последуя Господу Богу своему. Ну, то есть, у нас с радостью, а не с воздыханием. То есть, человек идет тогда читать вечернее правило не потому, что, ой, какой кошмар, сейчас опять, сколько можно, я уже падаю. Ну, насмотрелся там, не знаю, кино там, или наигрался в компьютер, и теперь у него нет сил, да, обычно в этих случаях, да, или наболтался по телефону, как пустой треп. Вот, и потом нет сил молиться, понятное дело. Потому что это Богу нужно, как будто бы. Да и не нужно это Богу, у Бога все есть, он совершенство. Это он дал нам возможность уникальную с собой общаться через молитву. И если я хочу, я с радостью буду молиться. Кто меня заставляет? У нас очень много. Тебе надо помолиться. У нас через это надо до революции, да, будешь, если ты будешь плохо там учиться, не знаю, то поставим тебя на поклоны. Будешь бить поклоны, Богу молиться тогда. Из-под палки. Ну, потом, естественно, революция. Одна из причин, кстати. Вот. Поэтому будем, дорогие братья и сестры, искать божественный любви. Вот сегодня немножечко, конечно, так выборочно мы из начала первой сотни глав о любви преподобного Максима Исповедника поразбирали. Но я надеюсь, что и этого нам на сегодня должно хватить, чтобы запустить этот вектор желания иметь благое расположение души, по которому она, эта самая душа, из существующего не предпочитает ничего познанию Богу. Господь на первом месте, все остальное на своем. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Вот, а теперь давайте мы помолимся. Помолимся о здравии, спасении, посещении, оставлении грехов, рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, тяжко болеющей от раковицы Варвары Марии, болеющие от раковицы Милани, Ирины Сачаде, Ларисы, Ирины, Галины, Игоря, тяжко болящие от раковицы Надежды, Виталии, Ольги, Елены, Александра, болящие Аллы, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла от раковицы Александра, от рака Дмитрия, от рака Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Протерея, Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, младенца Ярослава, от рака Олега, Мариамны, Ларисы, Тамары, Сергия, Анатолия, и рабов Божиих, сейчас вот здесь. Рабов Божьих Георгия, Никиты, Василия, Вероники и тяжко болящих отрока Стефана, отрока Симеона, отрока Николая, отроковица Стефанида, младенца Марка, рабу Божьих болящих Алексея, Леонида, отрока Александра, Екатерина, Алексея, Зои, Татьяна, Татьяны, Галины, Иулии, Марины, Натальи, Натальи, Веры, Галины, Ермонаха, Гермогена, Инока, Виктора, Галины, Анны, Владимира, Надежды, Олега, Тимофея, Светланы, Светланы, Ларисы и рабов Божиих Александры, Марии, Олега, Татьяны, Марии, монахини Марии, непраздной Христины, непраздной Елены и всех с деными нами поминаемых, и уезжу множество их дней и лета живота их. Упокой, Господи, душу усопших рабов Божиих, святейшего патриарха Алексея, скирарха архимандрита Илии, монахини Нонны, Аркадия, Валерия, Татьяна, Александра, Романа, Петра, Владимира, Антонина, Натальи, Николая, Сергия, протерей Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Фекла, Феодора, Фатинии, Татьяна, Геннадия, Федора, Татьяна, Александры, Александры, Прохора, Людмила, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Антонины, Лидии, Анатолия, Александра, Зои, Петра, Надежда, Татьяны, Татьяны, Анны, Евдокии, Любови, Параскевы, Мария, Воина, Иоанна, Петра, Бориса, Иулии, Младенца, Сергия, Сергия, новопредставленного Андрея, преснопоминаемой новопредставленной Людмилы, и рабу Божиих, новопредставленной Галины, новопредставленного воина Олега, и рабов Божиих, всех с деными нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, ее же простите всем всякому согрешению, их вольному и невольному, и даруем Господи Царствие Небесное. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю вас с продолжающимся Петровским постом, желаю милости Божией вам, любви и радости. Спасибо, Господь.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.